Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 3 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева и Светлана Принцева. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Сын омикрона. Что мы знаем о подварианте омикрона, официальное название которого BA2. Его появление насторожило службы здравоохранения. Ученые во всем мире пытаются оценить уровень риска, который он представляет. О том, что известно сейчас, узнаем совсем скоро. На этой неделе отмечался Международный день ювелира. Мы записали интервью с Владимиром Цыскиным, который полвека своей жизни посвятил ювелирному делу.
Ну вот, любимые, я вообще-то люблю больше цветные камни, такие как сапфиры, рубины или изумруды и вообще цветные камни, полудрагоценные. Некоторые из них гораздо более редкие, чем бриллианты. Но бриллианты, как говорится, раскручены, поэтому стоят очень дорого. А если не любимые камни, так это те, которые очень легко ломаются.
А еще послушаем интервью с отважной Леной из Западной Австралии, которая рассказала Лере Швец, как журналиста «Новой газеты» превратилась в серфера и почему акулы любят бриллианты.
И теперь я все больше никогда не одеваю кольца. У меня кольцо с бриллиантом. Бриллиант – это как рыбка, желтохвостик. И то есть она какие-то делает свечения именно в воде, что привлекает акул.
Несмотря на то, что волна варианта омикрон, похоже, отступает, в ряде австралийских штатов и стран по всему миру появление нового подварианта в Австралии насторожило службы здравоохранения. BA2 является подвидом варианта омикрон, и ученые пытаются оценить уровень риска, который он представляет. Подробности в материале новостной службы SBS.
Один из первых случаев нового подварианта омикрона BA2 был обнаружен в Австралии в декабре прошлого года у пациента в Квинсленде. Он не считается отдельным вариантом от оригинального варианта омикрон, который также известен как BA1, а скорее находится в том же семействе. Ученые описывают BA2 как подвариант. Другие термины, которые использовались официальными лицами, включают «сестринский вариант» или «сын омикрона», как назвал его один специалист. Самый первый задокументированный случай BA2 был обнаружен в Южной Африке 17 ноября, примерно через неделю после первоначального случая BA1, который также был обнаружен там. Десятки тысяч ученых анализируют данные секвенирования генома, загруженные в глобальную базу данных GISAID. Среди научных умов, которые пытаются разобраться в огромном количестве данных почти в реальном времени, и профессор Стюарт Тёрвилл из Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса.
So we did know that there was one that was, you know, a relative of Omicron that was in the community.
Мы действительно знали, что был один родственник омикрона, который в то время циркулировал в сообществе. Я думаю, вопрос в том, когда вы находите новый подвариант с небольшими различиями, это действительно наблюдать его в природе, в естественных условиях и смотреть, на что он способен. И первое, что мы обычно отслеживаем, это то, как быстро растут числа с конкретным подвариантом. Таким образом, он превосходит исходный вариант BA1, то есть омикрон, о котором мы знаем. Затем, я думаю, второе, когда они проводят геномную связь с конкретными пациентами. Они могут смотреть на тяжесть болезни. На данный момент цифры очень-очень малые. К концу января BA1 оставался доминирующим штаммом во всем мире. На его долю приходилось 98,8% случаев. Но в таких странах, как Дания, Индия и Великобритания, BA2 становится более распространенным и даже доминирующим вариантом. 82% случаев в Дании, 9% в Великобритании по состоянию на 28 января. В Австралии зарегистрировано порядка 30 с лишним случаев BA2, что в целом составляет небольшую долю от общего числа случаев ковида в стране – всего 0,3%. Профессор Сешадри Васан из Национального научного агентства Австралии CSIRO, Организация научных и промышленных исследований Содружества, говорит, что реальное число случаев, вероятно, выше, чем указано в базе данных GISAID, поскольку существует отставание при загрузке данных, а также тот факт, что только часть случаев COVID отправляется в лабораторию для секвенирования генома, примерно 1 из 50. Он говорит, что цифры явно имеют тенденцию к увеличению. У нас было примерно 18 750 последовательностей BA2. Это 55 стран. Но если вы посмотрите на данные, в Австралии было около 22 последовательностей, и подавляющее большинство из них, более 90% данных, были всего из трех стран. Только одна Дания внесла около 14 370 записей. Великобритания и Индия примерно по 1300 каждая. Выглядит так, что каждый новый вариант COVID распространяется по миру со все большей скоростью. Потребовалось 3 месяца для глобального распространения оригинального варианта COVID, обнаруженного в Ухане в декабре 2019 года. Для варианта омикрон потребовался всего 1 месяц, чтобы он распространился на 78 стран. Это делает его самым взрывоопасным и быстро распространяющимся вирусом в истории, по словам исследователя эпидемии Антона Эркареки. Он говорит, что потребовались годы, чтобы чума 14 века и холера 19 века распространились по всему миру. Так называемый русский грипп 1889 года, который, возможно, был вызван другим коронавирусом, также распространился по всему миру за 3 месяца. Хотя BA2 не распространяется так быстро по миру, как BA1, головная структура Дании по инфекционным заболеваниям сообщает, что согласно предварительным данным, BA2 может быть в 1,5 раза заразнее. Ученые изучают секвенирование генома, особенно область шиповидного белка, чтобы больше узнать о способности распространяться и потенциальной устойчивости к вакцинам, объясняет профессор Тёрвилл из Университета Нового Южного Уэльса. Шип, он похож по форме на цветок, у него 3 больших лепестка, и на кончиках лепестков находится то, что мы называем N-концевым доменом. И антитела связываются с этими областями. Итак, когда у вас есть вакцина, вы вырабатываете антитела, и им нравится связываться с этими маленькими краями этих лепестков. И то, что мы видим в подварианте, это маленькие кусочки того, что мы называем удалением. И в оригинальном варианте омикрон они тоже были. Но это просто показывает нам, что он убирает маленькие кусочки, поэтому антитела не могут связываться. Он становится немного более липучим к клеткам. И мы знаем об этих изменениях и о том, как они влияют из исследований вариантов, которые мы изучили в 2021 году. И при том, что у BA1 было около 60 мутаций, у BA2 – около 85 мутаций. Можно сравнить это число с 30 мутациями в альфа-варианте и 35 в дельта-варианте. Одно из отличий между BA1 и BA2 заключается в генетическом изменении гена спайка, что означает, что его нельзя обнаружить с помощью ПЦР-тестирования, как BA1, и тест необходимо отправить в лабораторию для секвенирования генома для подтверждения. Профессор Васан говорит, что от специалистов Дании и Великобритании поступают все новые данные о тяжести заболевания и заразности BA2.
It's premature to say whether
Преждевременно говорить, может ли этот конкретный BA2 принести больше проблем. На данный момент мы слышим от коллег из Дании, что он не так проблематичен, когда речь идет о госпитализации и тяжести заболевания, не более чем BA1. Однако он представляется немного более заразным, чем BA1. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на данном этапе BA2 останется под вариантом, а не отдельным вариантом, что бы привело к рассмотрению возможности присвоения ему имени с использованием букв греческого алфавита. Ему дан тот же статус варианта, вызывающего озабоченность, что и у BA1. Мария Ван Керхове из ВОЗ говорит, что организация постоянно следит за появлением новых вариантов. Омикрон не будет последним вариантом, о котором вы услышите. Следующий вариант, вызывающий беспокойство, будет более приспособленным. И под этим мы подразумеваем, что он будет более заразным, потому что ему придется обогнать тот, который доминирует в настоящее время. Большой вопрос заключается в том, будут ли будущие варианты более или менее серьезными. Другое свойство, которое мы ожидаем от вариантов, заключается в том, что может быть больше случаев ускользания от иммунитета. А это означает, что наши контрмеры, наши вакцины станут менее эффективными. Профессор Вассан и его команда в CSIRO изучают так называемые характеристики ускользания от иммунного ответа у BA2. Ключевой вопрос заключается в том, защищены ли вакцинированные люди от этого BA2. И если нет, это мы и называем ускользанием от иммунного ответа. И здесь можно говорить о разных вещах. Вакцина – это по-прежнему то, что у нас есть для защиты от тяжелого течения болезни. Если вы дважды привиты или сделали 3 прививки, то у вас меньше шансов попасть в больницу, даже если вы заразились вариантом омикрон. Однако мы должны изучить это, и это то, чем мы занимаемся, чем занимается моя лаборатория и коллеги по всему миру. Производители вакцин реагируют на необходимость обновления вакцин, чтобы не отставать от мутации. Когда мир достиг рубежа в 10 миллиардов введенных вакцин против COVID, Pfizer и Moderna подтвердили, что начинают клинические испытания вакцины, которая создана для борьбы именно с вариантом омикрон. И по сей день остается много неизвестных относительно происхождения COVID-19 в Ухане и его вариантов. Профессор Доминик Двайер из Сиднейского университета входил в состав международной группы ученых, которая в феврале 2021 года ездила в Ухань, чтобы получить больше информации. Во время поездки возникли проблемы с доступом к некоторым данным, таким как респираторные симптомы самых ранних случаев COVID. Профессор Двайер говорит, что важно раскрыть эту часть вирусной истории, чтобы лучше подготовиться к будущим пандемиям. Для понимания происхождения новых вирусов это действительно важно. И это должно быть научным путешествием, в идеале не относящимся к политике. Потому что если вы понимаете, откуда берутся новые вирусы и какие новые вирусы могут появиться, тогда вы можете действовать, вы разрабатываете вакцины, готовите планы и так далее. Мы извлекаем уроки из каждой пандемии или каждой крупной вспышки болезни, которые помогают лучше справляться со следующей. Информация подготовлена по материалам BWEEK ONE и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. А сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Леной из Западной Австралии, которая рассказала, как из журналиста «Новой газеты» превратилась в серфера, фулл-тайм-маму и фотографа.
Лена из Западной Австралии – серф-инструктор, многоразовый призер русских соревнований по серфингу, фулл-тайм-мама и начинающий фотограф. Это если коротко. А вообще Лена – спортивный журналист из «Новой газеты», которую судьба однажды, а точнее Муратов, отправила на Бали, а потом в Австралию. В интервью Лена рассказала мне про австралийские волны, про акул и про то, почему к ним лучше плыть без бриллиантов.
Я всю жизнь грезила о журналистике. Я люблю спорт, я люблю писать о спорте. И для меня вот это был идеальный микс. Попала я в новую газету из-за того, что мне нужна была практика после там, третьего курса института. Я попала под руководство Руслана Дубова, он до сих пор там. Это мой учитель с большой буквы. И также другим моим коллегам, если их можно назвать. Я их на самом деле коллегами даже не могу назвать. Это больше мои какие-то учителя. Тот же Муратов, все остальные. Работа в новой была для меня больше работа за идею. Работа не из-за денег, потому что деньги на тот момент были не очень хорошие, потому что газета выживала и, мне кажется, до сих пор пытается выжить. Спустя какое-то время как раз мой основной редактор попадает в больницу на пару месяцев. У нас там должен был, по-моему, закончиться чемпионат Европы по футболу. И все думают, кого назначать главным. На планерке решают сделать меня на эти два месяца редактором, кто будет ответственен за всю работу. Я работала 6 дней в неделю. Получается, приходила с утра, уходила позже всех. Сделала свою работу, мне кажется, очень достойно. То есть я была отмечена и Муратовым, и всеми моими коллегами. И после этого Муратов вызывает меня и говорит, слушай, у меня есть подруга, у нее дочь летит на Бали. Ей вот только 18, она боится ехать, ей нужен сопровождающий. Моя подруга хочет отправить кого-то, кого я знаю, кому я доверяю. Я доверяю тебе, и я думаю, что ты сможешь ей составить хорошую компанию в серфинге и просто быть поддержкой, быть другом, потому что серфинг — это было ее мечтой. Для меня на тот момент, что серфинг? Что это вообще? Ну да, люди серфят. А что это? То есть я полетела на Бали, зная там о серфинге, что это вот доска, волны, ну и все.
То есть тебя вызывает твой начальник и такой говорит, слушай, вот у меня подруга там, у нее дочка летит на Бали, но ей страшно одной, давай ты тоже полетишь. И ты такая, да, хорошо, я полетела.
Да.
Но они тебе как-то оплатили, что ли, это все?
Да, они оплачивали все, мне надо было только взять карманные деньги на 3 недели.
То есть не на ПМЖ, не на то, что там...
Нет, не на ПМЖ, а на 3 недели, да. Так я попала в серфинг. На тот момент мой английский был ниже среднего уровня, я бы так сказала, все уроки на английском. А девочка Аня, она училась вообще в Англии. И как раз я вот эти первые уроки, когда нам там на английском все это дело рассказывают, я что? Мне говорят, ну ты не падай, потому что там риф. Я такая, что такое риф? Я даже не знала, что такое риф. Поэтому такие, ну это как камень. Я такая, что камень? Какой камень? Поэтому, когда я поймала свою первую волну, я не упала, я просто проехала волну, легла на доску и поплыла дальше, потому что я понимала, что там камни, а падать мне совершенно не хотелось. И когда я вернулась, учителя такие, это была твоя первая волна, я такая, да. И говорит, ты не упала, даже голову не намочила. Я такая, ну там же камни. Они такие, ну тогда, значит, ты будешь серфить.
А как ты оказалась в Австралии?
После вот этой всей истории с новой газетой я поняла, что я хочу попутешествовать. Точно так же дверь открылась очень легко на Бали. Я прожила там 4 года, встретила своего будущего мужа, и муж сказал, все, если мы хотим создавать семью, Бали — это уже не то место, где хочется создавать семью, полетели-ка в Австралию. Муж у меня перуанец, он тоже серфер, уже у него там старше, не знаю, 30 лет. В Австралии он жил, он закончил здесь магистратуру, жил в Австралии очень долго, в районе 10 лет. Говорит, а давай вернемся в Австралию.
Ну и расскажи мне, какие были твои первые впечатления, когда ты увидела Австралийский океан, взяла доску?
Ну, во-первых, холодно. Во-первых, ты здесь не зайдешь плавать, серфить в купальнике. Здесь нужен как минимум гидрокостюм 3-2 миллиметра. Ну, это самый такой ходовой здесь, да. Но я помню первый день, когда мы пошли серфить, у меня было 2 гидрокостюма с Бали, это вот короткие. Я нацепила их 2, чтобы просто хотя бы зайти в воду и поймать пару волн. Здесь серфинг другой, поэтому, мне кажется, лучше серферы отсюда, потому что все равно, какие у тебя здесь условия, люди здесь будут серфить. На Бали люди избалованы хорошими волнами, хорошими условиями, теплой водой. Здесь люди относятся к этому намного проще. О, волна есть, какая-никакая, пойду-ка посерфлю. И поэтому так ты тренируешь и выносливость, и понимание.
Тебе помогло адаптироваться в твоей новой жизни в Австралии именно то, что ты серфер?
Да, мне кажется, это меня на тот момент и спасало. У меня была моя жизнь на Бали, моя. А тут, получается, я приехала прицепом за моим будущим мужем. И он работал, найти работу было очень сложно, поэтому первым делом, что я делала, я брала доску, шла в океан. С вот этими, с позитивными какими-то эмоциями, встречая рассвет, видя дельфинов, скатов под ногами, сидишь, видишь, какой у тебя прекрасный мир вокруг тебя, и думаешь, что все будет хорошо.
А можно сказать, что серф – это равноправный вид спорта с точки зрения того, что вот женщины, они достаточно хорошо представлены?
На девушку будут все равно смотреть, как на девушку. Как бы круто ты ни серфила, все равно мужчины будут тебя в первую очередь представлять как девушку, милое создание. Если они не знают, как ты серфишь, первое впечатление у них будет: угу, девушка, приплыла, ну давай посмотрим, как она серфит. То есть у них всегда будет такой предвзятый немножко момент, что вообще она здесь делает. Но когда они там видят, что ты ловишь пару классных волн, что ты знаешь и понимаешь, что ты делаешь, то здесь, конечно, отношение начинает меняться. Сейчас очень много крутых, классных серферш, которые серфят, наверное, лучше, чем 50% мужчин, ну, таких среднестатистических. Киала Кинелли, которая также серфит в Тиахупу на самых больших монстрах. Тоже есть женщины, которые не поддаются страху и серфят.
Мне почему-то кажется, что это чем-то напоминает работу спортивной журналистики. До сих пор же есть вот это пренебрежительное слегка отношение, что вот женщина-комментатор. Ну что там она может сейчас нам откомментировать в этом футболе?
Похоже. Но я говорю, если... Я даже тоже писала в свое время для Surf Time Magazine на Бали, и как раз я писала на эту тему. На женщину будут смотреть сначала с упаковки, а потом смотреть, что она может. И если она может, ее будут уважать, ее будут ставить в ранг и в ряд. Вот у нас, например, пару девушек здесь серферов есть, которым там 65, уже 70 лет. Все их уважают. Это вот такое внутреннее уважение, когда человек приплывает, ему уступают волну. А если человек уступает волну, знает, local people.
Говоря иными словами, получается, что женщине надо работать больше.
Над своим имиджем и показать, что ты можешь. Если ты можешь, ты будешь котироваться. Если ты не можешь, тебя так и будут немножко на... Да, посиди-ка вон там, не на нашем главном пике, а вот...
А были ли у тебя какие-то опасные моменты? Подплывала акула или ты чуть не утонула? И что ты вот делала в тот момент?
Да, как раз в Австралии у меня был один момент. До сих пор мы не понимаем с мужем, была ли это акула. То есть мы до сих пор гадаем. Как-то вечером на закате решили с ним посерфить. Я обычно снимаю все свои кольца, а тут решил как-то... Из-за того, что мы решили быстренько пойти посерфить там на час, я кольцо свое не сняла. И мы с мужем решили пойти не на главный пик основной, где сидело там человек 10. Мы решили с ним пойти на второстепенный пик, то есть это буквально метров 50 от другого пика, ну, от главного пика. И полчаса мы с ним серфили, ловя одну волну за другой, то он, то я, то он, то я. Приходит волна побольше, он уезжает. И приходит еще следующий еще больше. Я понимаю, что мне нужно пронырнуть. Но из-за того, что волна оказывается передо мной, получается, и на восточном побережье у тебя солнце уходит не в океан, а как раз в леса, в горы, во все, что можно, получается, освещают очень хорошо океан. И я вижу, что в океане, да, вот или это акула, или дельфин. Но это на дельфина не было похоже, потому что это был очень огромный фин. Это была массивная тушка, и я просто разворачиваюсь в другую сторону, и меня этой волной ударяет и, получается, подхватывает. На лету я говорю: «Алонсо, мне кажется, там акула». Я не знаю, кто это был точно, акула или не акула. То есть мы уплыли с берега, и через минут 10 главный пик тоже выплыл на берег. Поэтому, скорее всего, это была акула. Вот, но до сих пор мы гадаем, была ли это акула, нет. Но как я прочитала, и теперь я все больше никогда не одеваю кольца. У меня кольцо с бриллиантом. Бриллиант — это как рыбка, желтохвостик. И то есть она какие-то делает свечения именно в воде, что привлекает акул. То есть есть такая информация. Я 100% за нее не ручаюсь, но для своего спокойствия, для своего равновесия внутреннего я свое кольцо просто снимаю, оставляю на берегу, когда иду серфить.
Мне кажется, это квинтэссенция женщины — идти серфить с кольцом, с бриллиантом. Мне кажется, такой и не я, не идеальная. Лучше не придумаешь.
Ты еще не знаешь, у нас есть вот девочка, моя подруга Катя, мы с ней вдвоем как раз жили на Бали, она серфила на каблуках, у них был именно такой заезд, у них был конкурс на самую длинную волну на лонгбордах в каблуках.
Посоветуй, пожалуйста, вот этим летом, куда можно поехать посерфить тем, кто мало что про это знает?
На восточном побережье очень много разных классных волн. Если, например, вы живете в Сиднее, то я бы, конечно, сказала двигать в сторону Байрон-Бэя, потому что там теплее по воде. Очень много спотов именно для начинающих. Также, если вы поедете, получается, на юг Молиму, Куладала, Хаямс-Бич, где самые красивые пляжи, то есть там тоже очень много здоровских серф-центров и школ, там 2-3 часа, начинающий урок, это все, что надо знать. То есть вас поставят на волну, расскажут, помогут. Лучше самим не брать доску и самим, конечно, не идти, потому что это очень опасно. Лучше обратиться в любую школу, попробовать 1-2 раза, понять, если это твое, то здесь уже как раз можно найти какого-то серф-инструктора, который будет рад.
Ну, вот тот редкий момент, когда мне стало спокойно, что бриллиантов у меня нет, а значит и акул привлекать особо нечем. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была «Затерянная в волнах» Лера Швец.
На этой неделе отмечался Международный день ювелира. И сейчас я предлагаю вам послушать интервью с Владимиром Цыскиным, который 50 лет своей жизни посвятил ювелирному делу. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Владимир, давайте начнем с истоков. Как вы стали заниматься ювелирным искусством, где обучались, как пришли к решению работать с ювелирными материалами?
Все получилось почти что случайно. Значит, демобилизовался после армии и искал, чем заняться. Один из моих родственников посоветовал, так как я в детстве закончил художественную школу и неплохо рисовал, что вот ювелир – это такая профессия, требующая какого-то художественного чутья, и в то же время те времена, в общем-то, и сейчас приносит хороший заработок. Папа с детства говорил, семью надо кормить, это для мужчины самое главное. Это было мне, значит, 20 лет, и это был 72-й год, это было ровно 50 лет тому назад. И я начал на Одесской ювелирной фабрике в феврале 72-го года, я начал свой трудовой путь как ювелира. 6 марта получил свою первую зарплату как ученик ювелира, аж 45 рублей. Я там проработал на детской ювелирной фабрике 2 года примерно. Потом я женился, уехал в Эстонию, в Таллин. И потом я проработал 5 лет там, в мастерской в Таллине. Это было очень такое интересное время, наверное, потому что я был еще очень молодой. И такой, как тут говорят, adventurous. Мне очень нравилась моя работа. Я всегда был очень креатив. И, по-моему, это есть такое слово теперь в русском языке. И поэтому я получал большое удовольствие, в особенности, когда я делал что-то новое и придумывал какие-то новые фасоны, дизайны. Ну вот, а в 78 году мы, значит, эмигрировали из Советского Союза. В 79-м приехали в Австралию. И тут, конечно, все было уже по-другому. И я пошел работать на ювелирную. Называлась фабрика, но на самом деле там работало меньше 10 ювелиров. И мне было просто смешно, потому что в Одессе, где я начинал, там было где-то 300 ювелиров, которые работали в две смены. Чувствуется разница, да? И мне там очень не понравилось. Я проработал всего 9 месяцев. И потом начал работать, как бы, как тут говорят, сам на себя. Мы снимали квартиру в Сан-Килде, и там была маленькая лондри такая, примерно 2,5 метра на 1,5. Я там сам себе как бы срубил верстачок, и кое-какой инструмент мне пришел в багаже из Советского Союза. Остальное я докупил, и с тех пор я, в общем-то, работаю сам на себя и никогда больше не работал на кого-то.
Владимир, а с какими металлами и камнями вы работаете? Есть ли у вас любимые и нелюбимые камни?
Любимые и нелюбимые. Работаю я в основном в золоте, очень редко в серебре. Раньше просто вот для искусства занимался серебром. Ну, иногда я работаю в платине, но в основном сейчас последние годы, последние, пожалуй, 10 лет, это почти 90% это белое золото. Я работаю 18 карат, это 750-я проба по европейским стандартам. Это 75% золота, и остальное это добавляется металлы, чтобы, например, чтобы сделать золото белым, потому что в природе его нет. Добавляют в дешевом варианте никель, который вы встретите в дешевых магазинах. А такие ювелиры, как я, которые делают custom work, так мы добавляем палладиум, такой металл из платиновой группы. И он 15% где-то, и он окрашивает золото в белый цвет, и это очень красивые камни, которые мы используем, это бриллианты. Бриллианты очень хорошо смотрятся в белом золоте. Ну вот, любимые, я вообще-то люблю больше цветные камни, такие как сапфиры, рубины или изумруды, и вообще цветные камни, полудрагоценные. Они гораздо, некоторые из них гораздо более редкие, чем бриллианты. Но бриллианты, как говорится, раскручены, поэтому стоят очень дорого. А если не любимые камни, так это те, которые очень легко ломаются, например, и очень тяжело вставить. И очень дорогие это изумруды или опалы, которые очень хрупкие, очень красивые камни, но очень легко сломать при установке. Поэтому все ювелиры очень побаиваются, когда вставляют такие камни, в особенности большой изумруд или опал может стоить десятки тысяч долларов. Поэтому это очень опасная работа. Где-то 10-15 лет тому назад ювелирное дело перевернулась буквально с ног на голову, как и вся остальная наша жизнь. Вошли компьютеры, 3D-техника дизайна и производства. Совершенно в корне изменила вообще все, чем мы когда-либо занимались. До этого все делалось вручную, во всяком случае модели, по которым потом отливалось, все делалось вручную. А с приходом этой технологии, которую я, в общем-то, всегда увлекался компьютерами и очень быстро подхватил, где-то лет 15 тому назад, и купил программу для 3D-моделирования, которую использую до сих пор. И, конечно, это в корне поменяло все производство, потому что ты делаешь это изделие на компьютере совершенно в дигитальном виде, и потом этот файл ссылается, или я сам печатаю на принтере, 3D-принтере, потом отливается уже в золоте там, или в платине, или в серебре готовое изделие, которое остается только собрать вместе, вставить камни, отполировать, обработать. И это, конечно, гораздо упростило производство и в то же время увеличило как бы точность и пресижен всего ювелирного дела. И я даже вспоминаю, когда вот моя жена работала в химической фирме, и там стали увольнять всех клерков. Тогда клерк была самая популярная, это было лет 30 тому назад, клерк была самая популярная профессия в Австралии. И с приходом компьютеров, особенно с персональных компьютеров, конечно, они сократились, наверное, в раз 10. Это профессия почти исчезла. И я тогда сказал, ну, еще такого компьютера, который заменит ювелира, не придумали. И я не знал, что пройдет не так уж много времени, и я сам сяду за экран компьютера и с мышкой буду делать ювелирные изделия.
Интересно. А вот о вашей супруге. Многие по фамилии догадались, что вы супруг бывшего главного редактора SBS Russian Симы Цискиной. И наверняка у многих вопрос, как часто вы дарите ей изделия с бриллиантами, и любит ли она ювелирные украшения?
Да, вы знаете, когда мы только поженились, так я ей дарил всякие ювелирные изделия, делал всякие интересные вещи там из серебра. Я любил такие, как тут говорится, арти. Но потом, через какое-то время, она перестала воспринимать это как подарок, понимаете? Потом, к тому же, после где-то 5 лет в Австралии я открыл ювелирный магазин, который держал лет 30, и там у меня уже люди работали. И я сам сзади там за верстаком. Она вообще перестала воспринимать ювелирные изделия как за какой-то подарок. И я перестал ей делать. Ну, конечно, у нее есть соответствующий набор ювелирных украшений, как и любой дамы. Вообще люди с Россию всегда очень любили, как и все европейцы, впрочем, ювелирные изделия, и всегда делалось так наборами, знаете, кольцо, и чтобы серьги подходили, да. И браслет, и кулончик, все. А когда я приехал в Австралию, тут такого абсолютно не было. Я когда работал на хозяина, я там сделаю кольцо ему, модель, и говорю, надо сделать такие же серьги. Он говорит, не-не-не, это никто тут, это, говорит, не Европа, тут никто не будет покупать такие комплекты. Это было смешно. Я работаю теперь 3 дня в неделю, мне вполне достаточно, чтобы мне люди пришли, оплатили за работу, и я был чем-то занят и не сидел дома с женой. Это скучно. Я, например, сейчас вообще продаю в основном, я беру только за свою работу, за изготовление кольца, плюс то, что стоит там камень и золото. Меня это вполне устраивает.
Это здорово. Хорошо, с работой мы разобрались. А как насчет свободного времени? Я видела ваши работы и узнала, что помимо того, что вы талантливый ювелир, вы еще и талантливый художник. Расскажите еще об этом.
Я не знаю, насколько я талантливый, но это такое немножко графоманство, как люди пишут в стол, так я рисую портреты. И просто мне хотелось, знаете, когда у меня был магазин, и уже как бы бизнес шел, и мне можно было там пару дней не работать, а заниматься чем-то другим, вместо того, чтобы открывать еще один магазин, я решил лучше заниматься живописью, чем, значит, бизнесом. И с тех пор, это уже, наверное, лет 20, я занимаюсь живописью свободное, так сказать, это работа-время, которое, к счастью, теперь стало больше и больше. Так что я могу заниматься больше живописью, чем ювелиркой. Хотя иногда приходится, вот как перед Рождеством, конечно, приходилось работать каждый день, потому что меня буквально завалили работы.
Да, Владимир, спасибо. Ну и напоследок, есть ли у вас своя ювелирная мечта?
Даже не знаю, вы понимаете, что когда я был моложе, наверное, лучше качество, и амбиции были, так я в 80-х годах, тут был каждые несколько лет конкурс «The Beers», такая компания, которая занимается продажей, и она промотает, значит, бриллианты. Они устраивали конкурс, и где-то, я не помню, по-моему, в 84-м, нет, позже, или это уже были 90-е, ну, неважно. В общем, я принял участие, в общем-то, вышел там в финал, там было всего 25 ювелиров с Австралии, которые вышли в финал, и в двух категориях, одно было с кольцом, и второе был такой большой ошейник в виде бумеранга, я сделал из алюминия, с золотыми накладками.
Я видела, да, фотографии.
Да, и цветными камнями, которые бриллиантами, которые были добыты в Австралии. И, в общем, это, пожалуй, самая такая интересная работа, которую я делал. И у меня осталась только фотография, потому что, когда я закрывал свой магазин, и я думал, этот ошейник, я его разобью, сделаю какие-то брошки, кулоны, и как бы, и чтобы продать. Пришла одна женщина, померила, спросила, сколько стоит, купила и принесла чек из банка. Так что я был очень доволен.
Владимир, спасибо вам большое за это замечательное интервью. Помимо того, что мы услышали, что у вас чувство юмора отличное.
Я же из Одессы, что вы хотите.
Да. Я думаю, что впереди вас ждут еще победы в различных конкурсах. Обязательно подавайтесь, потому что мне кажется, что у вас еще все впереди.
Спасибо.
С праздником вас. До свидания.
Спасибо. Будем праздновать. Thank you.
Это был ювелир и дизайнер из Мельбурна Владимир Цискин. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Подростки в возрасте 16 и 17 лет теперь могут получить бустерную дозу вакцины против COVID. Рабочая группа для изучения проблем в секторе ухода за престарелыми будет создана в Австралии. С июля умерло 777 жителей домов престарелых, в том числе 500 в январе. Новая Зеландия объявила о своем плане открытия границ. С 27 февраля полностью вакцинированные новозеландцы из Австралии смогут вернуться в страну без карантина в отеле. И команда Австралии по кёрлингу проиграла паре США на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это были все главные новости SBS к этому часу. А наша программа подходит к своему завершению. Я хочу пожелать вам спокойного завершения этой рабочей недели.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.